Павел надеялся, что не успеет до такой степени привыкнуть. Яхту, как советовал коллега, Павел покупать не хотел. И шастать по обжитой галактике не хотел. Наоборот, планировал выбрать какой-нибудь тихий мир на отшибе с курортным климатом и осесть там навсегда. Ну, по крайней мере, пока денег хватит. Скаут прыгал еще трижды, прежде чем Павла стало клонить в сон. С каждым разом прыжок задевал в нем что-то все более глубинное. Делать ему было совершенно нечего, поэтому бороться со сном Павел не собирался. Растянул давно примеченный гамак и с удовольствием вполз в него, словно улитка в раковину, и забылся в ожидании очередного прыжка. Снилась ему какая-то чушь. Укоризненный капитан Куксевич грозил пальцем и насылал следом за скаутом орды крейсеров, все как один похожие на Вагранта. Лейтенант Хардуэй комментировал происходящее суконным языком военных приказов. Павел недовольно поморщился, вполне возможно, что на самом деле не просыпаясь. Потом откуда-то возник Виталий, с грустью посмотрел на Павла и сообщил: «А мне за дом на Тахче нечем платить». Павел уже собирался залихвастки гикнуть и по-барски взяться за кредитную карту, но тут вспомнил, что карты у всех экспертов отобрали. Шаманихин ждал, потом безнадежно махнул рукой и ушел вдоль по стволу Вагранта к трюмам. Но в трюмы он почему-то не попал, а попал в грузовую камеру скаута. Прямо от шлюза он неожиданно разогнался и будто пловец на старте прыгнул руками и головой вперед. Саркофаг поглотил его, пойдя на мгновение текучими чешуйчатыми волнами, а потом вновь отвердел. Павел постоял рядом, постучал зачем-то по саркофагу, позвал: «Виталик, вылезай!» Но Виталик не вылезал. Пожав плечами, Павел решил саркофаг просветить чем-нибудь, но прямо посреди грузового отсека сразу сконденсировалось объемное изображение коллеги, который печально покачал головой, подцокал языком. Павел еще подумал, что язык у перевертышей совершенно такой же, как у любого человека, и сказал: «Я ведь советовал тебе не трогать саркофаг». «Но я же его не открывал», — возразил Павел. «Ну и что, просвечивать его тоже нельзя. Придется тебе, парень, искупить свою вину. Полезай в саркофаг сам». «Но там Виталик». Павел даже несколько удивился, хотя если у саркофага не слишком толстые стены, к Виталику в компанию можно было запихать и Павла, и, наверное, коллега тоже влез бы. «Нет там Виталика», — злорадно сказал коллега. «Просветил ты его. Как ваши вояки моего земляка. Фить и нету». «Так что же», — подумал Павел с тревогой, — «я, что ли, Виталика убил? Своего шефа и единственного друга?» «Убил», — подтвердил коллега, — «совсем убил». И тут Павел в холодном поту проснулся. В рубке царил полумрак. Услужливые автоматы погасили почти все источники света. Только над головным пультом слабо мерцал куб-экран, полный расчетов очередного прыжка. Объемные цифры текли, перескакивали с одного воображаемого кубика экрана на такой же, но пониже, пока не доходили до донного слоя. После этого содержимое слоя на экране исчезало, но Павел твердо знал, что данные исправно пишутся в неуничтожаемый лог-файл. Он вскинулся в гамаке и глубоко вздохнул. «Фу», — пробормотал он с облегчением, — «чушь какая». С непривычки ломило все тело. До сих пор Павлу никогда не приходилось спать в гамаке. Он выбрался на волю, мельком взглянул на пульт, свет включился сам собой, едва Павел ступил на пол. Очень хотелось сунуть голову под холодную воду, чтобы смыть вязкие воспоминания недавнего сна. Сдерживая зевоту, Павел направился к санблоку. Плеснув в лицо воды и взглянув в овальное зеркало, Павел вдруг обмер. Он не узнал себя. У него было другое лицо, чужое. Вместо узких скул, носа с горбинкой, пронзительных серых глаз и тонких, почти бесцветных губ Павел увидел совсем другие черты. Из зеркала на него глядел кто-то круглолицый, чужой, Нос картошкой, губы бантиком. С обильными залысинами, с маленькими, как у откормленного кабанчика, глазками. Эдакий самодовольный бюргер откуда-нибудь с Фалькау или Баслер-Скеледа.